Садху — это тот, кто задает предельные вопросы. Это тот, кто думает о предельных вопросах бытия. И уровень развития человека, цивилизации заключается в том, чтобы ставить предельные вопросы и искать на них ответы. Считается, что если человек не задает предельные вопросы и не ищет на них ответы, то он еще пребывает на стадии не жизни в Боге, а существования в материальной энергии, пракрити. Материальная энергия, ее особенность такова, что она обуславливает душу и не позволяет задавать предельные вопросы. И когда человек пребывает на таком материальном состоянии, то говорят, что он находится на уровне манастатвы, платформе ума, или ахамкарататвы, платформе эго. Начало задавания предельных вопросов начинается с буддхитатвы. Буддхитатва – это платформа духовного разума, осмысления, анализа, интуитивной осознанности. Более высокая татва, идущая после ахамкарататвы. Манастатва означает, человек живет повседневным умом, и его ум работает в режиме «нравится, не нравится». «Плохо для меня, хорошо для меня». Ахамкарататва означает, человек живет развитым, сформированным эго, рафинированным эго, ахамкарой. Но дальше эго, дальше эгоистичного взгляда на мир, он видеть не способен. Он видит мир через призму своих взглядов. Наконец, буддхитатва означает, человек живет осознанностью, интуитивным духовным разумом. В соответствии с этим есть различные пути души в этом мире. И первый путь называется карма-марга. Карма-марга означает идти путем действия, не задумываясь. Быть захваченным действием. Быть захваченным чувством делателя. Привязаны к плодам, результатам, быть поглощенным своей кармой. Карма-марга – это состояние, когда человек работает, получает плоды своей работы, тяжело трудится, но не задумывается, как он распорядится плодами своей работы. Каковы последствия? И не только работает, он действует, но он действует влекомые чувственными желаниями. Майя-марга означает, человек охотится за иллюзиями своего ума. Например, у него есть какие-то представления, и он хочет их реализовать. Амбиции, власть, деньги, счастливые отношения, все что угодно. Майя-марга означает, я делаю своим путем погоню за внешними иллюзиями. Я хочу чего-то достичь в жизни, но я не совсем понимаю, что это. Я гоняюсь за миражами. Многие люди, поднявшиеся над карма-маргой, гоняются за миражами, потому что они не в силах освободиться от майя-марги. Многие творческие люди, многие ищущие власть люди, Многие люди, ищущие богатство, отношения, развлечения. Все это майя-марга. Многие люди, увязнувшие внутри идеологии, философских концепций, внутри борьбы разных политических систем, все это обширная часть майя-марга, большая часть людей следует за этим путем. Наконец, есть анава-марга. Анава-марга означает «я осознаю некоторую ценность самого себя». Я понимаю, что я в каком-то смысле уникален и драгоценен, что мне надо вкладывать в самого себя. Мне не надо идти по пути кармы, и мне не надо идти по пути погони за миражами. Мне надо развивать самого себя, практиковать тренинги личностного роста, как-то улучшать себя. Я понимаю, что все дело во мне самом. Если я буду улучшать себя, я решу многие проблемы. Это называется анава-марга. Анава-марга означает, говоря современным языком, что мое тело подобно аватару, но мне надо прокачать аватар, чтобы лучше устроиться в этой жизни. Аватар низкого левела – это ничто, с ним никто не считается. Мне надо хорошо прокачать аватар, тогда я буду всемогущим боссом. Мне надо вкладывать в себя. Поэтому такие люди проходят разных коуч-тренеров, семинары, тренинги, семинары, йоги, хатха-йоги, фитнесы. Они улучшают и улучшают себя. И духовную жизнь они тоже пытаются приспособить под улучшение самого себя. Они не отвергают духовную жизнь, духовную практику, йогу, мантры, священные писания, но у них свой взгляд на это. «О, это поможет мне в том, чтобы развить мою личность, мое эго. Мое эго должно взять это себе на вооружение. Это неплохие методики, это неплохие знания. Они послужат мне». Но отношение к харме здесь такое, потребительское. Взять, получить, извлечь пользу. Мантры отлично, они послужат мне, моему обогащению, моему развитию. Почему нет? Йога, конечно, она меня сделает гибче и сильнее. Знания дадут мне более высокий интеллект. Но человек на стадии анава-марга фундаментально заблуждается. Он заблуждается в отношении того, что дхарма, уникальные вселенские знания, должны служить его эго. У него нет понятия Бога и понятия того, что его эго должно служить Богу. Что у самого эго нет будущего. Что его будущее в соединении с Богом, в открытии себя божественной воли и божественной мудрости. Потому что анава-марга сама по себе ограничена. Из людей, следующих на пути анава-марга, получаются превосходные духовные пчелы, которые собирают и собирают, как им кажется, нектар с разных учений, школ, традиций, пытаясь адаптировать под себя различные духовные системы, практики, но у них есть заблуждение в том, что они не понимают духа самоотдачи, преданности Богу, и они не могут поставить Бога выше своего эго. Их эго может быть очень сильное. Именно асуры и пошли по пути анава-марги. И их эго развилось настолько, что они обрели бессмертные фактически состояния тела, огромные магические силы, создали свои миры, измерения, начали контролировать Вселенную. Но на план Бога им доступ запрещен. Они живут в своих асурических вселенных, не в силах прорваться в своем асурическом времени, асурическом пространстве. Но они не в силах постичь йогическое время, йога-кала, йогическое пространство. Йогическое время. Они не в силах постичь божественное время и пространство. Это такое гиперразвитое эго. Наконец, следующий этап духовной жизни как раз называется йога-марга. Йога-марга означает, человек понял ограниченность, увидел стенки своего эго. И он понял, что эти стенки надо прорывать, и что будущее его «я» не в нем самом как эго, оно в Боге. Очень большая разница, когда человек говорит «все внутри тебя», полагайся на внутренний голос, следуй самому себе, когда он подразумевает эго, это анава-марга. И когда он полагается на Бога внутри себя, это совсем разные вещи. Хотя внешне это может быть похоже. Особенно таких людей привлекают внутренние учения типа атма-вичары. Потому что это же слушать себя. Вот я всегда хотел слушать себя. Но здесь скрыт подвох. Огромный подвох, который они не ожидают. Потому что в процессе атма-вичары вскрывается, что никакого «я» нет. Тогда они никакого реально существующего, обладающего самобытием «я» нет. Обнаруживается его бессодержательность, пустотность, бессущность. И они чувствуют, что они как голый король, что их обманули. Им обещали райские кущи и чудеса для эго, а оказалось, что само эго не существует. Есть такой рассказ, иногда я привожу пример, когда бизнесмены, присыщенные от жизни, миллиардеры, уже все испытавшие жизни и обладающие огромными миллионами, не знали, куда уже девать свои деньги, что еще испытать. Они услышали, что есть какие-то монахи в Непале, они пребывают в счастье, медитируют в тхьянах, и они могут передавать это счастье другим тоже. И они приехали к этим монахам, там сидел наставник и еще его несколько учеников. И они практиковали что-то наподобие сатипатханы, наблюдение за дыханием, тхьяны. Но еще они могли передавать это другим. Они использовали еще какие-то приборы для усиления настроек их мыслей. И они подумали, отлично, сейчас мы купим все то, что эти монахи годами медитировали. Сейчас мы раз, мы купим. За свои деньги их переживания быстро нам скачают, и мы будем не хуже счастливы наслаждаться всеми их аскезами, достижениями. И они пришли и получили определенный опыт, и этот опыт заинтриговал их, вдохновил. И они приходили еще и еще, так несколько сеансов. И наставник их регулировал, показывал, куда дальше. Но затем они начали обнаруживать, что у них пропала тяга к их удовольствиям, к их эго и к их мирским желаниям. Они начали обнаруживать, что вся их конструкция эго и вся привязанность и захваченность бизнесом их рушится. И они почувствовали, что происходят глубокие структурные изменения в их сознании. Они переживают счастье, небывалое расширение сознания, но их маленький мирок, их маленького эго рушится. И они запаниковали. И они собрались на такой совет и начали говорить, что происходит. У меня исчезла привязанность к мирским желаниям, к деньгам, власти. Все, ради чего я жил, все эти годы, 40 лет, все это ставится под большое сомнение. Это угроза моему нашему бизнесу. Эго почувствовало угрозу. И они подумали, вот это да, вот это монахи. Они начали у них там... Появился и гнев, что они подумали, что это самый большой обман, который только может быть. Они приехали за наслаждениями, вместо этого они получили встречу с другой реальностью, которая ставит под сомнение самобытие их эго, желающее наслаждаться. И затем они начали искать, как выйти из этого состояния. Они утратили радость, тягу к мирской жизни, тягу к мирским удовольствиям. И они начали тогда сознательно, прочитали, как можно вообще покинуть это состояние. И там предлагалось нарушить заповеди, съесть мясо, выпить алкоголь. Они сказали, ну с этим нет проблем, это же нам самое привычное. Там. И они стали нарушать все как бы, принципы, которые монахи рекомендовали, чтобы поддерживать, только чтобы выйти из этого состояния. Вот чем заканчивается духовный путь атма-вичары для того, кто стремится практиковать на пути анава-марги и кто не осознает подвох, который заложен в этом. Потому что в атма-вичаре мы ищем Бога. В атма-вичаре мы устраиваем встречу души и Бога. Поэтому на уровне анава-марги атма-вичару практиковать невозможно. Атмавичара начинается с веры. Иногда мне задают вопрос, вот осознанность – это сейчас модная тема, и многие ученые, люди вне религиозного контекста, они тоже очень хорошо говорят об осознанности. Почему же невозможно практиковать осознанности вне религиозного контекста, вне веры, вне Бога? Я ответил, вы можете попробовать. Но у вас не получится. Вам не удастся обойти Бога. Потому что осознанность внутри вас – это Бог. Потому что ваша осознанность – это не ваша осознанность, это осознанность Бога. И вы сами не совсем свои, вы Божьи. Потому что этот мир, он не существует сам по себе, он является продуктом Бога. Поэтому вынести Бога за скобки, только желая практиковать осознанность, достичь просветления, просто невозможно, потому что это абсурдно. И когда берут принцип развития осознанности и выдергивают его из религиозного контекста, как это любят делать на Западе, подавая людям Запада, это в каком-то смысле надувательство. Это в каком-то смысле то, что невозможно практиковать вне религиозного контекста. Адвайта Веданта вне религиозного контекста невозможно. Без веры и без Бога просто невозможно. Сама душа, рано или поздно, она столкнется с этим. И вот на этой стадии душа понимает ущербность пути Анава-Марга и начинает идти по пути Йога-Марга. Йога-Марга – это и есть связь с Богом. Душа начинает все больше признавать власть Бога, власть божественной реальности над собой. Но при этом божественная реальность на пути Йога-Марги не разделяется с душой. Она является глубинной, сокровенной сутью души. И когда душа преуспевает на пути Йога-Марга, открывается следующий путь – Джняна-Марга. Джняна-Марга означает, душа начинает понимать свою связь с Богом, свое тождество с Богом. Она начинает понимать выражение «Ахам Брахмасми Шивохам Даттохам Праджнянам Брахма Аям Атма Брахма» и другие великие утверждения. Джняна Марга – это высокая ступень, указывающая на то, что душа способна постигать Бога прямым восприятием. Следующая стадия после Джняна Марга называется Сидха Марга – совершенство. Когда душа постигает Бога прямым восприятием, объединяясь с Ним, к ней, естественно, приходят совершенства, дары и благословения от божественной реальности. И эти дары и благословения включают в себя переживание качеств Бога, качеств Ишвары. Например, в шиваитской философии Ишвара описывается как всеведущий. Сарваджнятва. И к душе приходят шесть сверхобычных достижений. Божественное ясновидение, божественное яснослышание, божественное чтение чужих мыслей, божественное знание прошлых и будущих жизней, божественная способность в тонком теле путешествовать по разным мирам и божественная способность полноты целостности и совершенства, перекрытия всех утечек энергии, пурнатва. В какой-то слабой степени, конечно, по сравнению с всевидением Бога. Это сарваджнятва в аспекте души. Приходят другие качества, идущие от Бога. Вьяпакатва, все проникновения, все наполнения. Сватантрия, абсолютная суверенность божественной воли. Нитьятва, вечность, независимость от времени. Айшвария, всемогущество. И пурнатва, божественное совершенство. Все это сиддха-марга. Сиддха-марга означает, душа может извлекать из связи с божественным источником разнообразное совершенство, наполняя свою жизнь божественными силами и энергиями. Наконец, следующий шаг называется Дивья-Марг. После Сиддха-Марга – Дивья-Марг. Дивья-Марг означает «путь богов». Душа обожествляется. Она проходит процесс, называемый шиватва. Шиватва означает открытие Шивы внутри себя, самобожествление, становление божеством. И вот все души, находящиеся на верхних этажах нашего алтаря, это души на первых двух этажах, прошедшие путь до уровня Дивья-Марг. Души, находящиеся на нижних уровнях алтаря, прошедшие путь до уровня Сиддха-Марг или Джняна-Марг. Все остальные души уже вне алтаря, вот те, кто сюда переходит уже. Продолжение алтаря в нас, парампара в нас тоже. Мы тоже часть парампары, это небесная часть парампара, Дивьянга. Те, что пониже, Сиддханга, раздел ситхов. А мы это манушья, манушьянга, то есть человеческая, земная часть парампара. И вот эта часть парампара, они прошли Дивья-Марга, Сиддха-Марга. А мы пребываем здесь, ближе к алтарю, те, кто ближе к алтарю, Джняна-Марга. Те, кто здесь где-то, Йога-Марга, может быть. Те, кто там где-то дальше, может быть, между Анава-Маргой и Йога-Марга. Ну, это так, я условно говорю, не конкретно, но обычно так получается. Вот. То есть степень близости к алтарю – это ваша стадия, на которой вы стоите. Чем ближе вы как бы переходите, тем ваша марга, да, можно пересесть. Можно, но своим умом надо пересесть. Можно сидеть и в конце зала, но умом парить высоко, то тогда вы на высокой марге. Иногда вот так бывает. Так, Дивья Марга – это завершение духовного пути, единство с Богом, становление богами-творцами, божественным игроком во Вселенной, единым с Шивой. Это и есть стадия 16 кала или 5, 6, 7 Бхуми. Таким образом, мы все, как и все живые существа, находимся в этом большом космическом процессе движения по этим путям. Какие-то неразвитые души, молодые и неопытные, идут только в начале по пути карма-марга. Какие-то души уже завершают свой путь джняна-марга и переходят в ситха-марга. Какие-то души уже завершили все человеческие пути, и их фотографии вдохновляют нас, но сами они пребывают в невообразимых сферах на пути ситха-марга и дивья-марга. В соответствии с этим на Земле есть не одно человечество, а есть разные классы людей, разные классы человечества. Люди, садху – это разные классы человечества. В любой религии, независимо от религии и культуры, их не следует сравнивать. Люди живут своими целями и путями, садху, и живут своими целями и путями. И, ну, конечно, есть те, кто еще не определился с идентичностью. Они как бы наполовину люди, наполовину садху. Они еще думают. Такие тоже между такие прослойки. Там есть джняни. Джняни – это те из садху, кто достиг определенного уровня освобождения и просветления. Они тоже бывают разных уровней. Джняни 4-й бхуми, 5-й бхуми, 6-й бхуми. Затем ситхи – таинственные бессмертные существа, которые могут принимать любой облик, и о которых ничего точно сказать нельзя. Это он или это его иллюзорное тело? Вы не можете ситхом быть уверенным, потому что он может принять любую форму. Он может говорить с вами через любое существо. Он может ходить по солнцу, одновременно разговаривать с вами. Они многомерные, бессмертные, мультителесные существа. Наконец, дальше ситха стоят боги, дева. Боги не воплощаются в своих телах на земле, но они используют тела людей, тела других живых существ или приходят как аватары. Или как амши, частичные, частичные аватары, амши богов. В каком-то смысле, в абсолютном смысле, все мы являемся амшами богов, частичными аватарами божеств, частичками. То есть у нас присутствуют они. И вопрос в том, как перейти из одного класса человечества в другой. Поскольку чем больше, выше класс, тем лучше душа постигает Бога и более свободна от кармических законов. Есть те, кто являются стопроцентные люди. И когда им говоришь о пути садху, они говорят, нет, это все вообще не интересует. Это нормально. Вот вы пробовали заговорить с котом о философии йога Васиштхи, да? Много вы увидите отклика, интереса. Да? Значит, если колбасой так поводить, очень большой интерес будет. Это то же самое. Самскары. Для всего нужны самскары. То есть отпечатки, память. Однажды я в качестве игры так вошел в тело кота. Не сам, а своим сознанием только. В память его, восприятие. Ну, как они видят мир, осознают. И вот ни одного хорошего впечатления. Только страх, как мальчишки кидали камнями, как на него охотились другие коты. Но одно все-таки в его памяти было. Это блаженство от колбасы. Самое трепещущее божественное воспоминание. Вот, за всю кошачью жизнь. Вот одно. Экстаз. Вот. Это память живого существа. Вот. Она примитивная, но она все равно есть. Эти впечатления все равно есть. И эта душа накапливает. И вот, возможно, вся кошачья жизнь, она вот была ради этого, ради одного божественного отпечатка. Вот. Все остальное, ну, ничего такого. И вот человек – это также тот, кто накапливает человеческие отпечатки. Затем садху – тот, кто идет по пути освобождения, кто выбрал свой путь осознанный, кто ведет практику. Каждый, кто практикует садху, садхан, имеет прибежище, стремится к мокше. Садху всегда стремится к мокше. Если он не стремится к мокше, это не садху. Садху ставит перед собой глобальную цель – путь освобождения. И для этого делает садхан. Есть различные, могут быть, люди, которые делают садханы тоже, но не ради мокши. Они делают ради богатства, славы, влияния на других, здоровья, обретения каких-то сил, магических способностей. Они тоже могут очень много практиковать, кстати. Такие люди могут очень успешно много делать мантр, пудж, яги, ритуальных призываний, ритуалов и обладать даже магическими силами. Но если у них есть это все мирская мотивация, они не садху. Да какие бы силы их ни сопровождали, это в лучшем случае маги, колдуны мирского характера. Итак, именно садху – те, кто ставит цель мокша, освобождение, соединение с Богом, воссоединение с Богом, преодоление кармических законов. Наконец, те садху, кто реализовал четвертую бхуми, являются джняни. И они готовятся перейти в класс джняни. Есть джняни, кто реализовал пятую, шестую бхуми и готовятся перейти в статус ситхов. И есть ситхи, которые набрали великую силу, великую мощь в масштабах космоса и готовятся перейти в разряд богов, дева, чтобы принять какую-то функцию в управлении этой вселенной, в служении Богу. То есть эти статусы, классы существ, они не жесткие. Между ними есть всегда границы, но и есть диффузные такие среды взаимопроникновения. И мы также являемся одним из классов существ. Если мы приняли прибежище, идем по пути дхармы, садханы, то мы являемся садху. А если у нас есть глубокий опыт растворения эго, постижение созерцания четвертой бхуми, то мы являемся джняни. И обычно удается изменить свое состояние за одну жизнь, перейти из класса на два класса выше, например. Из человека в садху, а из садху в джняни. Это такой общепринятый путь в мире людей. Но иногда удается даже перейти из человека в садху, из садху в джняни, а из джняни в ситхи. Когда это происходит, это очень высокое состояние святости и очень редкое состояние среди людей. В этом и заключается наш духовный путь. И центром всего этого является атмавичара. Разумеется, есть множество садхан, упасана, призывания, техники, йоги. Но без понимания атмавичары мы не сможем понять, из какого ума их следует делать. Поэтому продолжаем изучать наставления Патмавичари.
Другой путь исследуйте. Для кого возникают эти вопросы? Глубоко погружайтесь в сердце и оставайтесь атманом. Один из этих двух путей открыт для устремленного. Шри Бхагаван также добавил: нет существа, которое является несознательным, и, следовательно, которое не было бы Шивой. Не только оно является Шивой, но также все, что оно осознает или не осознает. Несмотря на это, оно думает в полнейшем невежестве, что видит Вселенную в различных формах. Но если оно воспринимает свое «я», то не сознает свою отделенность от Вселенной. Фактически его отдельное бытие и индивидуальности других исчезают, хотя они упорно продолжаются во всех своих формах. Шива видится как Вселенная, но невежественный наблюдатель не видит саму эту подноготную. Подумайте о человеке, который видит только одежду, а не хлопок, из которого она сделана, или о человеке, наблюдающем лишь изображение, движущееся по киноэкрану, а не сам экран. Другой пример – человек, видящий буквы, который читает, но не бумагу, на которой они написаны. Объекты есть, таким образом, сознание и формы. Но обычный невежественный человек видит объекты во Вселенной, но не Шиву в этих формах. Шива есть бытие, принимающее те формы и сознание, которое их видит.
И что же не позволяет нам видеть Шиву во Вселенной и позволяет нам видеть только форму? Вот это проецирующая сила, исходящая из нашего сознания. Из нашего сознания излучается некая тонкая проецирующая сила. И эта проецирующая сила называется Викшепа-шакти. Проецирующая сила обусловлена нашей кармой. У каждого структура этой проецирующей силы своя, и она создает то, что называют лока-дришти, кармическое видение. С чем можно сравнить проецирующую силу? Например, если кому-то из вас предложат написать музыку, то каждый из вас создаст какую-то свою собственную уникальную мелодию. Она не будет похожа на другую. Эта мелодия будет выражать состояние вашей души. Или если кому-то дать кисти, холст, краски, и он сможет нарисовать что-то. И то, что он нарисует, тоже будет выражать состояние его души. И чем больше он будет рисовать, тем больше состояние души его будет выплескиваться. Иногда я встречался с художниками, которые выражали свое бессознательное на холст. И они спрашивали: ну как, гуру, вот как вы оцените? Я им говорил просто: если вы возьмете, распечатаете этот холст и потом заклеите всю комнату, вы будете готовы всю жизнь жить в этой комнате. Вам понравится это? Если понравится, то все хорошо. Они так задумывались, потому что у них на картинах были разные монстры, чудовища, какие-то неясные разводы, какие-то призрачные странные кубические формы. Они подумали, сказали: нет, я бы не хотел в этой комнате всю жизнь прожить, оклеив ее своими картинами. Но вот это ваша оценка, это ваше бессознательное, это ваше наполнение. Да, вы выразили то, что идет изнутри, но насколько оно совершенно, насколько это надо признавать эталонами, чем-то совершенным. Вот это и есть концептуальное искусство на Западе. Концептуальное искусство, оно на любителя. Это то, что называют постмодерн. То есть оно не содержит какую-то идею, оно содержит внутреннюю интенцию, то, что хотел сказать художник. Но ведь не всегда он хотел сказать что-то хорошее. Можно там переехать катком ведро, иногда делают, и вставить его в рамку и повесить. Вот так я вижу мир. Вот, и это шедевр произведения. И все смотрят и говорят, о, это, в этом есть что-то, это произведение искусства. Да. Но и те, кто так делают, они ничего не понимают. Я в таком случае говорю, обклейте этим свою квартиру. И живите в ней. Сможете вы жить? Это вам будет приятно? Не всегда то, что исходит изнутри, является божественным, правильным, истинным, тем, что надо признавать. Потому что люди, не практиковавшие, они не догадываются, что внутренний космос, он бездонный. Там есть боги и демоны, там есть небеса и ады. И нужна большая вивека, большое развлечение, чтобы извлечь из этого внутреннего космоса то, что необходимо. И все это и есть викшепа-шакти. Проецирующая сила, которая не дает нам видеть божественную реальность. Она словно накладывается. Поэтому и говорят, боги видят реку как нектар. Асуры видят реку как оружие. Люди видят реку как воду. Рыбы как среду обитания. Голодные духи видят реку как гной и испражнение. А существа ада видят реку как огненную лаву, которая может их поглотить и уничтожить. Река как реальность одна, но проецирующая сила заставляет ее видеть по-разному. И каждое живое существо обладает этой проецирующей силой. Эта проецирующая сила и есть карма. И вопрос не в том, как создать божественную реальность, а вопрос в том, как убрать эту проецирующую силу, очистить ее, так, чтобы божественная реальность была всегда видна. Один дзенский мастер дал монахам задание выразить свою реализацию после длительного ретрита. И один самый опытный монах долго сосредотачивался и нарисовал иероглифами на стене. Ум подобен зеркалу, на нем и седает пыль. Тот, кто может стереть эту пыль, становится просветленным. Но другой монах после ретрита прочитал эту гатху, стихотворное произведение, и улыбнулся, написал рядом другое. Нет никакого зеркала и нет никакого ума. Где же тогда будет оседать пыль? И когда настоятель пришел, он сказал, первый монах кое-что постиг, но второй монах просветленный. В этом и разница. Первый понял, что надо контролировать проецирующую силу и ее очищать, чтобы увидеть божественную реальность. Но второй вышел дальше. Он увидел пустоту «я». Он увидел, что этой проецирующей силы нет ни корня, ни основания. Он увидел бессодержательность всего «я» и всех его проекций. И мгновенно отрешился от этого. Таким же образом, атма-вичара позволяет нам пресекать нашу проецирующую силу, силу ментальной оболочки, астральной, причинной оболочки, и мгновенно возвращаться к своему высшему «я». Как только мы пребываем на уровне ума, на уровне тонкого тела, ментального или причинного, проецирующая сила действует. Когда мы попадаем в цель, в трансцендентное измерение Турья, эта проецирующая сила прекращается. Самоосвобождение, викальпакшая, означает, мы пресекаем в себе проецирующую силу. В нас проецирующая сила как проявляется? Кто может сказать? Она проявляется как оценочное суждение, как представление ума, как тонкие мысленные образы, как тонкие эмоциональные состояния. И сейчас принято быть открытым. Вот раньше, я советский, так сказать, человек, у советских людей не было принято открыто показывать себя. У них были приняты почти йогические такие принципы, сдержанность такой. Так много так не говорил. Держи себя, сдержанность. А советские люди были все немного зажатые, да. Но они были сдержаны. Сейчас другие поколения, другая психология, принято быть открытым, позиционировать себя открыто. Чем ярче себя позиционируешь, тем больше людей тебе поставят лайки, тем более ты успешный, сильный, умный и так далее. Но часто, когда человек открыто позиционирует себя, он показывает и свою проецирующую силу, свою проецирующую энергию. И в этой энергии нет чего-то истинного, в этой энергии нет правды. Это просто его карма. И вот атма-вичара означает не позволять проецирующейся энергии захватывать тебя, не отождествляться с этой проецирующей энергией. Отделять свое «я» от этой проецирующей энергии. Проецирующая энергия в нас накапливается как результат воспитания, образования, накопления впечатлений жизненного опыта, и она наполняет всю нашу сущность, и она становится памятью. Когда душа умирает, она-то не умирает насовсем, умирает только тело, а душа-то не умирает, она продолжает существование, потому что она бессмертна. Вся эта проецирующая сила начинает показывать свою власть, она разворачивается. Все, что было накоплено, начинает за короткое время разворачиваться. Внутри нас есть божества. Божества проявляются в виде шаров света, лучей света, огромных фигур божеств и звуков в момент смерти. Внутри нас есть разнообразные воспоминания. Эти воспоминания тоже проявляются как тоннели реальности, которые затягивают душу. И душа сталкивается со своей проецирующей силой, и она видит богов. Яму, Читрагупту, владык кармы. И эти боги – это тоже ее проецирующая сила, только не личностная, а более надличностная, более высокого порядка. Она сталкивается со своими грехами, со своими страхами. Духи ее упрекают в грехах и предъявляют ей претензии по поводу грехов. Она сталкивается со своей светлой стороной, со своим внутренним божеством, ангелом-хранителем. Ангел-хранитель помогает, вдохновляет, защищает и поддерживает. Вот так бывает, что справа светлое, слева темное существо. Это все части души, которые выражают ее проецирующую силу. И душа, сталкиваясь с этим, она часто не знает, за что цепляться, куда идти. Она попадает на суд ямы. Духи предъявляют ей упреки, накопленные, олицетворенные грехи, предъявляют ей упреки за все, что она сказала, все, что она подумала. У них все записано. В тонком мире все очень хорошо фиксируется. Божества, божество-хранитель и защитник защищает ее, оправдывая ее. Но сама она пребывает в очень большом смущении. Душа сталкивается с силой своих проекций, силой своих кармы и своих впечатлений. Поэтому говорится, накапливайте хорошую память, накапливайте только хорошие впечатления, как можно больше. Не копите деньги, копите заслуги. А заслуги – это хорошие воспоминания, хорошие впечатления. Ваши хорошие впечатления, божественные воспоминания – вот что настоящее богатство. Это универсальная валюта, которая принимается в любом из небесных миров. Когда накоплено много хороших впечатлений, вы можете, словно ракета, полететь и переродиться в небесных мирах за счет силы хороших впечатлений. Поэтому считалось, ритуальная практика, хорошо проведенная, дарует перерождение, ягья, дарует перерождение в высших измерениях. Но атма-вичара – это немного другой путь. Атма-вичара говорит, отрешитесь от всех впечатлений, как хороших, так и плохих. Обнаружьте свою чистую подлинную природу, подобную незатуманенному зеркалу.
Другими словами, Шива – это фун, лежащий в основе как субъекта, так и объекта, или же все есть Шива в покое и в действии, или Шива и Шакти, или Господь и Вселенная. Как бы ни называть, это лишь сознание, в покое или в действии. Кто здесь несознательный? Следовательно, кто не реализован? как тогда могут возникать сомнения в реализации или желании ее? Если я не является для меня прямым опытом пратьякши, то я тогда могу сказать, что и Шива не пратьякши. Эти вопросы поднимаются, поскольку вы ограничили себя до тела, ибо только тогда возникают идеи о внутри и вне, о субъекте и объекте. Объективные видения не имеют внутренней ценности. Даже если они вечны, они не могут удовлетворить человека. Ума всегда имеет Шиву рядом с собой. Вместе они образуют Ардха-Нарийшвару. Тем не менее, она хотела познать Шиву в его истинной природе и поэтому практиковала тапас. В медитации она увидела яркий свет и подумала: «Это не может быть Шива, ибо лежит в пределах моего видения. Я больше, чем этот свет». Поэтому она возобновила свой тапас. Мысли исчезли, воцарилась тишина. Тогда она осознала, что бытие и есть Шива в его истинной природе. Муруганар процитировал строфу Аппара: «Чтобы удалить мое невежество и одарить меня светом, твоя милость должна действовать только через меня». Шри Бхагаван упомянул Маникавасагара: «Мы поем баджаны и делаем все остальное, но мы не видели и не слышали о тех, кто видел тебя». Невозможно видеть Бога и все-таки удерживать отдельное бытие. Видящий и видимое соединяются в единое бытие. При этом нет познающего, нет познания, нет познаваемого. Все погружается лишь в единого, высочайшего Шиву. Господин Сурья Нараяна Шастри, читающий философию в Мадрасском университете, прибыл этой ночью. У него было сомнение, которое, как он сказал, было прояснено при чтении комментария Шармы на стихотворение «Познание Атмана». Сомнение было такое: как может этот мир быть воображением или мыслью? Мысль – функция ума. Ум локализуется в мозгу. Мозг находится внутри черепа человеческого существа, которое есть лишь бесконечно малая часть Вселенной. Как же тогда Вселенную можно поместить в клетки мозга? Шри Бхагаван ответил: пока ум рассматривается как некая сущность описанного типа, сомнение будет сохраняться. Но что такое ум? Давайте рассмотрим. Мир виден, когда человек просыпается после сна. Он приходит после «я мыслю». Голова поднимается, и поэтому ум становится активным. Так что же такое этот мир? Мир – это объекты, рассеянные в пространстве. Кто постигает его? Ум. Не является ли ум, который постигает пространство, сам пространством? Пространство – это физический эфир. Ум – это ментальный эфир, содержащийся в трансцендентном эфире Чидакаша. Ум есть, таким образом, принцип эфира Акаша-татва. Будучи принципом знания Джняна-татва, он отождествляется метафизиками с эфиром Акаша. Если рассматривать его как эфир Акашу, то не будет трудности в улаживании мнимого противоречия в этом вопросе. Чистый ум, шудха-манас, есть эфир, акаша. Динамичный и инертный аспекты ума, раджас и тамас, действуют как грубые объекты и так далее. Таким образом, вся Вселенная является лишь производимой в уме, ментальной.
Когда современных нейробиологов спрашивают, что сложнее, Вселенная или мозг, они отвечают: знаете что? Мозг. И это парадоксально, только на первый взгляд. Почему? Потому что Вселенная содержится в мозгу. Нам, конечно, кажется, что это не так, но это так. Сам мозг находится в черепной коробке. Нет отверстий, которые бы прямо вели в мозг. Есть нервные окончания, если взять глаз, радужная оболочка, хрусталик, сетчатка, нервы, затылочные отделы коры головного мозга. То есть до мозга доходят только нервные окончания, по которым идут биохимические электрические сигналы. Но сам мозг ничего не видит, ничего не слышит. Он находится в плотно упакованном состоянии, в черепной коробке, в непроницаемой темноте, можно сказать. И то, что мы видим, и то, что мы ощущаем, на самом деле нереально. Это сложно кодированные биохимические электрические сигналы в нашем мозге внутри нейронных сетей. Эти сигналы доносятся до мозга и воспринимаются в виде реальности, которую мы видим. Но что именно мы видим, что именно мы слышим, обоняем и осязаем, толком никто не знает. Потому что все, что мы видим, это интерпретация этих электрических биохимических сигналов. Мы видим только интерпретацию мира, не более. И если, например, эти сигналы изменятся, то те чувства, которые посылают мозгу, индрии, органы чувств, будут показывать другую реальность. И внешний мир изменится. Например, если мы повысим качество своего восприятия до чистого видения, то внешняя реальность предстанет как мандала божеств. Но что такое сам по себе мозг, нейронные сети, нейрон аксон-синапс? В своей основе мозг – это проводник, приемник и ретранслятор сознания. Еще более тонкое сознание – вот что является источником мира, который рисует нам привычную картину. И что такое сознание? Если мы исследуем, сознание в своей природе пустотно. Оно обладает пустотой и светоносностью. И что такое эта пустота и светоносность? Это и есть Брахман, Бог, Адвайта Веданте. Выходит так, что вся та Вселенная, которая нами воспринимается и кажется реальной, она прямо сейчас содержится в Абсолюте. Но наши когнитивные искажения, наш изъян восприятия не позволяет нам видеть Бога, но позволяет только видеть внешние материальные объекты из-за этой проецирующей и вуалирующей силы. В связи с этим есть пятичленная формула, которая учит нас, как вернуться к такому исконному восприятию. Она говорит так: весь мир надо свести к уму. Свести означает понять, что мир проявляется из ума, а не существует сам по себе. Ум надо свести к пустоте. То есть понять, что ум сам по себе – это не наборы впечатлений, фраз или образов, или концепций, а в своей основе он содержит пустоту, пустотность. Пустоту надо свести к ясному свету. То есть то пустотное и бессодержательное состояние, если мы его исследуем глубже, оно обнаруживается как чистая светоносная ясность, с которой каждое живое существо встречается в момент смерти. Затем ясность надо свести куда? Светоносную ясность, свет, к чему? К недвойственности. Когда мы исследуем этот свет, мы там не обнаруживаем ни субъекта, ни объекта. Наконец, переживание этой недвойственности и исследование ее приводят к переживанию глубинной реальности, которая счастлива, блаженна. Сущность этой реальности – счастье. То, что описывает Адвайта Веданта как сад Чит-Ананда. И вот путь Атмавичары, он таков. Весь мир свести к уму, ум пустоте, пустоту к ясному свету, ясный свет недвойственности, недвойственность к великому блаженству Брахмана, Сат-Чит-Ананды. Это то, чем нам предстоит заниматься все последующие десятки лет, вплоть до полного освобождения. Метод, с помощью которого мы устраняем неведение, великая пятичленная формула. Она еще может звучать немного иначе, но суть ее та же, где говорится: внешний мир надо погрузить в индрии. Индрии, значит, глаза, уши и так далее, органы чувств, за счет пратьяхары. Когда мы втягиваем свое восприятие, словно черепаха, при агачаре мудре, шамхаве мудре, концентрацию на точке. Индрии надо погрузить в манас, в ум. Когда мы еще глубже с помощью атмавичары, махашанти, погружаемся во внутреннюю реальность. Затем манас надо погрузить в будхи, когда мы останавливаем мысли и начинаем распознавать тонкий слой осознавания, подобный пространству. Затем будхи надо погрузить в атман, когда в этом слое осознавания, подобного пространству, мы обнаруживаем пустоту, светоносность и ананду, блаженство, изначальное бытие, изначальное сознание. Тот, кто понял этот универсальный путь самоосвобождения, тот не ошибется в атмавичаре. И очень рекомендуется выполнять трехдневные аналитические медитации над пятичленной формулой. Когда вы хорошо осваиваете эту формулу, говорят, что у вас формируется воззрение. Воззрение означает понимать все, как устроено в этом мире. В связи с этим святые говорят так, что человека можно уподобить глиняной кукле, внутри которой зажжена свеча, и через глаза пламя этой свечи транслируется на стену. Тогда кукла видит разнообразные видения, но она не понимает, что эти видения транслируются из нее самой. Она привязывается и запутывается во всех этих видениях. Вот принцип иллюзорности Адвайты Веданты и принцип нераздельности реальности с нашим собственным сознанием. Мир вокруг нас – это проекция нашего сознания. Вот то, что мы видим, это то, что мы на данный момент так создали, так спроецировали. Кто-то может сказать: ну, может быть и так, не так, а как это вообще поможет мне в этой жизни? Оно поможет в этой жизни радикально и бесконечно. Потому что если мир – это проекция сознания, значит, мы можем что-то с этим сделать. Если он не проекция нашего сознания, если он живет, существуя сам по себе, мы обречены, нам конец. Мы ничего не можем сделать, мы не можем освободиться. Но если он проекция нашего сознания, то мы можем прилагать какие-то усилия, меняя свое сознание и меняя этот мир. Но для того, чтобы мы могли прилагать такие усилия, мы должны войти глубоко в собственное сознание. Иногда мне ученики говорят: гуру, не хватает времени, вот то делать, то. Я говорю так: ну, создай такую проекцию сознания, где у тебя времени много, где у тебя избыток времени еще остается, и ты думаешь, чем бы еще заняться, где его столько много, ведь мир – проекция твоего сознания, в чем проблема? Ты же знаешь это. Иногда мы знаем, но не знаем, как применить. И вся наша садхана – это понимание этого процесса, и попытка изменить нашу карму, изменить наше положение. Если мир – проекция нашего сознания, то мы можем представить себя в облике Дататреи. Так? Мы можем зародить такую бхаву. Даттохам. Я – Шри Гуру Датта. У меня трезубец в правой руке. Булава, камандаля. В левой – диск, раковина и барабанчик Дамару. У меня три головы и шесть рук, и я восседаю на лотосе. Ведь правда? Мир – проекция сознания. Я спроецирую себя просветленным и освобожденным Дататреей. Ведь гораздо лучше быть бессмертным, просветленным, освобожденным, как Дататрея, чем быть ограниченным смертным существом. На этом основана Иштадевата йога, йога иллюзорного тела. Если мир есть проекция нашего сознания, то мы можем спроецировать вместо земной ограниченной кармой реальностью мандалу измерения чистого видения, где каждое событие – игра, каждый звук – мантра, каждый образ – даршан божеств, где мир как чистая страна. На этом построено преображение, построена вся тантрическая садхана. Но такое понимание кроется только если в том случае, если мы поймем принцип природы ума.
Дальше. Опять-таки, рассмотрите человека, который видит сон. Он лег спать в комнате с закрытыми дверями, так что ничего не может помешать ему во время сна. Когда он спит, глаза его закрыты, и он не способен увидеть какой-либо объект. Тем не менее, во сне он видит всю область, в которой живут и перемещаются люди, и самого себя среди них. Может ли вся эта панорама войти через двери? Она была просто раскрыта ему мозгом. Мозгом спящего или мозгом человека из сна? Эта картина находится в мозге того, кто спит. Каким же образом мозг удерживает эту обширную страну в своих крошечных клетках? Такой пример должен объяснить часто повторяемое утверждение, что вся Вселенная есть лишь мысль или серия мыслей. Некий свами спросил: «Я чувствую зубную боль. Является ли она только мыслью?» Махарши: «Да». Посетитель: «Почему я не могу подумать, что зубной боли нет, и таким образом излечить себя?» Махарши: «Когда человек погружен в другие мысли, он не чувствует зубной боли. Когда человек в глубоком сне, зубная боль не чувствуется». Посетитель: «Но она остается той же самой». Махарши: «Убеждение в реальности мира является таким стойким, что поколебать его нелегко. По этой причине мир не становится более реальным, чем сам человек». Посетитель: «Сейчас идет китайско-японская война. Если это лишь воображение, не мог бы Шри Бхагаван представить противоположное и положить конец этой войне?» Махарша: «Бхагаван спрашивающего является такой же мыслью, как и китайско-японская война». Смех в зале. Господин Тхар, государственный служащий, чиновник высокого ранга, и его жена, оба молодые, очень культурные, интеллигентные, приехали сюда, но заболели сразу после прибытия. Дама хотела узнать, как сделать медитацию устойчивой. Махарши: «Что такое медитация?» «Она заключается в изгнании мыслей. Все нынешние проблемы обусловлены мыслями и сами являются мыслями. Отбросьте мысли – это счастье, а также и медитация». Посетитель: «Как отбрасываются мысли?» Махарши: «Мысли существуют для того, кто мыслит. Оставайтесь как «я» этого мыслителя, и тогда мыслям конец». Господин Тхар спросил Шри Бхагавана, почему Брахма, который есть совершенство, создает нас и подвергает суровым испытаниям при возвращении к нему. Махарши: «Где человек, который задает этот вопрос? Он находится во Вселенной и включен в творение. Как он поднимает этот вопрос, если сам ограничен творением? Он должен выйти за его пределы и посмотреть, возникает ли какой-либо вопрос после этого». Три дамы приехали сюда ненадолго. Госпожа Хёрст из Новой Зеландии, госпожа Крайк и госпожа Алисон из Лондона. Одна из них спросила: «Каков наилучший способ трудиться ради покоя мира?» Махарши: «Что такое мир? Что такое покой и кто работник?» «В глубоком сне нет этого мира. Он создается как проекция вашего ума в состоянии бодрствования, джаград. Этот мир, следовательно, есть лишь идея и больше ничего. Покой – это отсутствие тревоги. Эта тревога вызывается возникновением мыслей у личности, которая есть только эго, поднимающееся из чистого сознания. Принести покой означает быть свободным от мыслей и пребывать как чистое сознание. Если человек сам в покое, то для него везде существует только покой». Посетительница: «Если какое-то действие, считающееся ошибочным, спасает другого от еще большего заблуждения, то следует ли его делать или лучше воздержаться?» Махарша, что такое правильность и неправильность? Не существует мерила, чтобы оценивать одно как правильное, а другое как неправильное. Мнения различаются соответственно природе индивидуальности и согласно окружающей обстановке. Они опять-таки только представления и ничего более. Не терзайтесь ими, но взамен отбросьте мысли. Если вы всегда остаетесь в истине, то она будет преобладать в мире. Посетительница, о чем следует думать при медитации? Махарша, что такое медитация? Это изгнание мыслей. Вас беспокоят мысли, которые врываются одна за другой. Держитесь одной мысли, так, чтобы другие были изгнаны. Продолжительная практика дает силу ума, необходимую для занятий медитацией. Медитация различается в соответствии со степенью продвижения искателя. Если он подготовлен, то может прямо держаться мыслителя, и тогда последний автоматически погрузится в свой источник, именно чистое сознание. Если человек не может прямо держаться мыслящего, он должен медитировать на Бога. И в ходе занятий тот же самый человек станет достаточно чистым, чтобы прилепиться к мыслителю и погрузиться в абсолютное бытие. Одна из дам была не удовлетворена этим ответом и попросила дальнейшего разъяснения. Шри Бхагаван тогда заметил, что человек видит недостатки в другом из-за своих собственных недостатков. Развлечение между добром и злом – это основание греха. Собственный грех человека отражается вовне, и человек в неведении накладывает его на другого. Лучший путь – это достичь состояния, в котором такое развлечение не возникает.
Говорится иногда так. Не осуждай другого за то, что он не грешит так, как ты. По-другому. Процесс самоисследования, преодоление, оценочная интерпретационная работа ума. Вместе с этой работой ума преодолеваются ментальные шаблоны, фиксированные идеи и цепляния, с тем, чтобы выйти в свободное, нефиксированное, бесшаблонное состояние чистой осознанности. Такая чистая осознанность сама по себе является сатвой, чистой сатвой Ишвары. Существует несколько типов сатвы. Первая – человеческая сатва. Когда человек думает хорошо и действует в соответствии с общепринятыми социальными установками и собственными установками о хорошем, он накапливает человеческую сатву. Человеческая сатва позволяет родиться в следующей жизни в хорошей семье, иметь долгую жизнь, хорошее здоровье, хорошие взаимоотношения, уважение, способности. Но решить проблемы человеческого бытия и освобождения она не способна. Есть сатва сансарных богов. Это более глубокая сатва, которая позволяет родиться в небесных измерениях и наслаждаться там жизнью, в счастье, радости, удовольствиях, например, 10 тысяч лет или 100 тысяч лет, до тех пор, пока она не иссякнет. Родиться в сваргалоке, в небесных мирах Индры. Некоторые называют это низшим типом освобождения – салокья-мукти. Однако, строго говоря, освобождением это не является. Поскольку, когда такая сатва закончится, состояние ума изменится, и божественное существо покидает сваргалоку, чтобы снова воплотиться в физическом теле. Наконец, есть чистая изначальная трансцендентная сатва, которая называется Маха-сатва, то, что в даосизме еще называется чистый янь. Чистая светоносная божественная реальность, которая является отражением света Абсолюта в изначальной энергии. И вот эта чистая сатва – это наша цель. Это чистая энергия природы осознавания, называемая вимарша-шакти. Это энергия пяти чистых сад, пяти чистых татв, называемых Шива-татва, Шакти-татва, Сада-Шива-татва, Ишвара-татва и Садвиди-татва. Эта чистая сатва содержит в себе потенциал пяти типов энергии. Энергия сознания, чит-шакти, энергия божественного блаженства, ананда-шакти, энергия божественной воли, ичха-шакти, энергия божественной мудрости, джняна-шакти и пятеричная энергия действия, крия-шакти. Все божественные существа, все боги, все святые древоприбежища ориентированы на эту чистую сатву, пребывают в ней. Например, даже есть гневные божества, такие как богиня Кали или богиня гневная Тара. У них в руках чаши из черепов, кривые ножи, топорики, у них гирлянда из отрубленных голов, и выглядят они достаточно устрашающе. Если человек не понимает сущности этих энергий, он может испугаться. У него возникнет неприятное ощущение. Но все эти боги погружены в чистейший свет самой чистой сатвы. Внутри них сияет глубинное добро. Все гневные божества, мирные божества и нейтральные, они погружены в эту трансцендентную сатву. Когда мы практикуем атма-вичару, упражняемся в естественной осознанности, наша цель – это недвойственная трансцендентная сатва, находящаяся за пределами обычных трех гун и за пределами субъекта и объекта. В этой трансцендентной сатве пребывает Бхагаван Дататрея, Шива, все святые и ситхи. Воспитание привычки ума погружаться в эту трансцендентную сатву начинается со способности к атмавичаре, к самоисследованию и полноте к атмавичаре. Внешнее упасана поклонение питает эту трансцендентную сатву, так же, как и мантра-йога. О-о-о.